волнах Радио Свобода.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Массовое волнение в Египте, перенос важных публичных выступлений Дмитрия Медведева и Владимира Путина на даты после выборов, предвыборные нарушения в Кемеровской области, смена власти в Испании после парламентских выборов, эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. В Египте сегодня продолжились массовые волнения, в которых за три дня погибли по меньшей мере 20 человек. Демонстранты требуют скорейшей демократизации политической жизни в Египте. Для разгона акций протеста полиция использовала резиновые пули и слезоточивый газ. В связи с обострением ситуации переходное правительство Египта провело чрезвычайное заседание, однако объявило, что предстоящие через неделю выборы в парламент отменены или перенесены не будут, рассказывает Андрей Шароградский.
Массовые демонстрации в Каире начались в пятницу. Их участники требовали от нынешних военных властей как можно скорее передать власть гражданским институтам и вернуть военнослужащих в казармы, говорит один из демонстрантов по имени Махмуд.
Наше мнение таково. В стране ничего не изменилось. Прошло 9 месяцев. Военный совет обещал передать власть через полгода. Прошло уже 9 месяцев, но нет никаких признаков того, что они собираются сделать это. Что касается выборов, которых так ожидают люди, то я совсем не верю в них. Независимых судов нет, международных наблюдателей нет, а Министерство внутренних дел, которое должно следить за порядком на выборах, занимается тем, что разгоняет нас, демонстрантов.
Демонстранты выступали также против предложенных правительством поправок к Конституции, которые существенно расширяли полномочия армии. Пятничный вечер прошел без серьезных инцидентов, однако, когда манифестанты попытались вернуться на площадь Тахрир в субботу, полиция применила силу. Начались столкновения, которые привели к человеческим жертвам. Еще более кровавые стычки имели место в ночь с воскресенья на понедельник. Ранения, отравление слезоточивым газом получили более 1500 человек. Подразделения армии и полиции пытались очистить площадь Тахрир в Каире от демонстрантов, однако они остаются там, устроив палаточный лагерь. В Суэце военные открыли огонь в воздух, чтобы не допустить штурма здания полицейского управления в центре города. В Александрии в жестокие столкновения с полицией переросли похороны одного из демонстрантов, убитого резиновой пулей. Манифестации состоялись в городах Кена и Асьют. 28 ноября в Египте должны пройти парламентские выборы, первые после вынужденной отставки правившего страной в течение нескольких десятилетий президента Хосни Мубарака, который сейчас предстал перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблении властью. После его ухода государственное управление взяли на себя военные, обещавшие в скором времени передать его гражданскому правительству, сформированному демократическим путем. Гнев демонстрантов был направлен прежде всего против главы высшего военного совета фельдмаршала Мохаммеда Хусейна Тантауи, который при Мубараке в течение долгого времени был министром обороны. Несколько влиятельных в Египте политических деятелей, в том числе бывший глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей, призвали отложить парламентские выборы, однако руководство Высшего военного совета заявило, что голосование состоится в намеченные сроки. Военные обещают передать власть только после президентских выборов, дата которых пока не определена. Бывший российский дипломат, много лет проработавший в странах Ближнего Востока, в том числе и в Египте, Александр Аксиненок, полагает, что жестокость, с которой военные разгоняют демонстрации, связана с ролью, взятой ими на себя после свержения режима Хосни Мубарака в январе этого года.
Прошло уже более полугода, 8 месяцев с момента этих событий. И вопрос о том, как будет проходить переходный период, под чьим контролем, как гарантировать страну от скатывания в хаос, в анархию, этот вопрос по-прежнему подвешен. И складывается такое впечатление, что события 25 января положили начало диктату толпы. И вот мне представляется, что военные, как верховный орган, которому все-таки народ Египта доверил упорядоченный контроль за упорядоченным переходом к новой системе власти, демократической системе власти, военные все-таки озабочены тем, как бы, так сказать, произошел откат опять к хаосу и к анархии. Их беспокоит стабильность, а без стабильности на переходный период невозможно становление, образование и становление новых демократических институтов.
Но когда вы говорите о диктате толпы с одной стороны, и с другой стороны вы говорите о том, что именно народ доверил военным вот эту предстоящую демократизацию в Египте, вы противопоставляете толпу народу?
Дело в том, что народ и толпа – это не одно и то же, безусловно. Но мне представляется, что Тахрир, как символ, постепенно становится орудием толпы.
Как вы считаете, к чему приведет вот нынешнее противостояние? Удастся ли военным удержать ту стабильность, о которой вы говорите?
На этот вопрос, конечно, трудно ответить со стопроцентной определенностью, потому что военные испытывают на себе давление со многих сторон. Тогда, когда на первом этапе они на себя взяли роль стабилизатора, все было понятно. Народ доверился армии. Это было 25 числа и после 11 февраля. Но сейчас, когда уже армия берет на себя не только роль стабилизатора, но и роль охранителя, роль арбитра, вот тут уже возникают проблемы. И это естественно. Циклы еще будут повторяться. Движение будет идти еще по кругу. И, естественно, вступает противоречие с радикальными исламистами, с одной стороны, с представителями молодежи, которая сыграла свою роль, в отличие от исламистов, в отрешении Мубарака от власти, представителями движения 5 апреля, так называемыми «младые египтяне». И плюс партии либерального толка, старые партии. Вот тут будут уже возникать разногласия, потому что какого-то общего представление уже между самими политическими силами о том, по какому пути должен пойти Египет, пока не существует.
Но не приведет ли это все к тому, что военные просто не захотят отдавать власть никому?
А такой вариант тоже не исключен. Ведь были в истории такие прецеденты. Были прецеденты и в Латинской Америке, были прецеденты и в Греции, были прецеденты и в Азии.
Это был бывший российский дипломат, арабист Александр Аксененок. Верховный представитель Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон призвала стороны к сдержанности, выразив сожаление по поводу гибели людей. По словам Эштон, закон и порядок должны поддерживаться с учетом соблюдения прав человека. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После краткой сводки новостей и объявления мы поговорим о том, что перенесены на более поздний срок послания президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию и так называемая прямая линия премьер-министра Владимира Путина. Мы расскажем о нарушениях перед выборами в Кемеровской области и затем познакомим вас с обзором западной прессы. А сейчас в Москве 18 часов 15 минут. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Каире, по уточненным данным, 20 человек погибли в результате столкновений демонстрантов с полицией, которые продолжаются уже третий день. В Москве оппозиция проводит сегодня акцию под названием «Похороны выборов». Состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко крайне тяжелое, заявила уполномоченный по правам человека в стране Нина Карпачева. Суд Ахатлонской области Таджикистана принял к рассмотрению жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» гражданам России и Эстонии, которые были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Сегодня в 19 часов по московскому времени, то есть чуть менее чем через час, на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы посвящена выборам и возможным нарушениям законодательства перед выборами в Петербурге. В программе участвует председатель Петербургской правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяна Дарутина и долгосрочный наблюдатель «Голоса» Игорь Скулкин. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Запланированное на 23 ноября послание президента Федеральному собранию перенесено на более поздний срок. По словам спикера Нижней палаты Бориса Грызлова, Дмитрий Медведев выступит уже перед депутатами Госдумы 6-го созыва, и это произойдет ближе к Новому году. Уже после парламентских выборов пройдет и традиционная прямая линия Владимира Путина. Об этом Интерфаксу сообщил сообщил пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков. Все это происходит на фоне снижения рейтингов членов правящего тандема, рассказывает Виталий Камышев.
Послание президента Федеральному собранию – это последнее программное выступление Дмитрия Медведева перед российской политической элитой в его нынешней должности. Почему все-таки оглашение послания было перенесено? У генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина есть собственная версия.
«Единая Россия очень надеялась на то, что оглашение послания и общение премьера с народом произойдет до парламентских выборов. Эти надежды не оправдались. Произошло это потому, что участники так называемого властного тандема фактически дистанцируются от участия в избирательной кампании на стороне «Единой России». Это связано, конечно, с тем, что население России в значительной своей части оказалось недовольным решением о так называемой рокировке. А Дмитрий Медведев просто не нашел возможности создать общую стратегию поведения в ходе парламентской кампании вместе с партией, которую он критиковал весь свой президентский срок. Как известно, он давал предпочтение либеральным проектам.
Скорее всего, политтехнологи «Единой России» посчитали, что запланированные ранее многочасовые выступления членов тандема приведут к еще большему снижению рейтинга партии власти, предполагает президент Центра политической аналитики Михаил Тульский.
В последние годы мы видим на телеграммах исключительно Путина и Медведева каждый день. В предвыборной кампании Путин и Медведев еще чаще стали показываться каждый час в каждых новостях. И в итоге настолько это надоело уже населению. Вот, видимо, с этим можно и связать то, что решили отложить такие крупнейшие пиар-акции, как послание и так называемую прямую линию с народом.
Социологи говорят о застое в рейтингах Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Обычно лояльный власти гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров заявил недавно, что доверие к президенту и премьеру не такое высокое, каким было в 2008 году, 60-70%, и даже не такое, как в начале 2010 года, 50-60%. Но обвала нет, есть снижение, есть какой-то запрос на обновление, на новые фигуры. Цитирует Валерия Федорова, газета «Коммерсант». Перенос масштабных публичных мероприятий с участием членов правящего тандема совпал с новым скандалом. Владимир Путин в воскресенье приехал в спорткомплекс «Олимпийский» на поединок чемпиона мира по смешанным единоборствам Федора Емельяненко с американцем Джеффом Монсоном. И после победы соотечественника вышел на помост, чтобы поздравить его. Зрители отреагировали неожиданно.
Сегодня у всех любителей боев без правил.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Еще одна тема, связанная с выборами. В Кемерово на парламентские выборы, которые пройдут 4 декабря, приглашают наблюдателей из соседних регионов. Местных жителей власти призвали, цитата, «проголосовать правильно, чтобы не было потом», еще одна цитата, «обидно и больно». Подробности в материале Анастасии Кириленко.
В крупные города Кемеровской области, Кемерово, Новокузнецк и Ленинск-Кузнецкий, набирают наблюдателей от ЛДПР из Новосибирской области и других соседних регионов. Как объяснили наблюдателям, местные жители не смогут отказаться, если «Единая Россия» предложит им вбросить бюллетени. Наблюдателям предлагают проделать несколько сотен километров до Кемеровской области либо на собственном транспорте, либо на поездах. От коллективной поездки на специальных автобусах решили отказаться, потому что, если наблюдатели сядут на них, то их завернут по дороге или не дадут выйти из автобусов, по мнению представителей ЛДПР. В разгар предвыборных приготовлений 4 ноября мэр Новокузнецка Валерий Смолега на специальной встрече с предпринимателями сказал:
«Мы должны выборы провести на должном уровне, так, чтобы потом не было обидно и больно. Цель ясна, Единая Россия должна победить. Это сегодня действительно одна единственная реальная сила, партия власти, которая реально что-то делает».
Видео этой речи размещено в YouTube на официальном канале партии ЛДПР. На прошлых парламентских выборах в 2007 году метод приглашения наблюдателей из соседних регионов опробовало Кемеровское отделение КПРФ. Что из этого получилось, рассказывает депутат Госдумы от КПРФ от Кемеровской области Нина Останина.
На прошлые выборы в 2007 году мы привозили наблюдателей из соседних территорий Томской области, Курнеалтая республика, Алтая и Новосибирск. На наблюдатели, которые приехали из Томской области, приехали в город Ленинск-Кузнецк, они так просидели в автобусе, им запретили выход из автобуса, они просидели в течение суток. А наблюдатели, когда приехали из Новосибирска, уехали и сказали, что никогда такой войны не видели. Могу привести пример, что когда наблюдатель, одна из учитель, заслуженный работник, и по сговору представители вот партии власти написали заявление, что якобы она вела себя неприлично на участке, нецензурно выражалась. Представьте, что это учитель-пенсионерка, заслуженная учительница, и ее под белые руки в милицию увезли, она даже вещи свои забирать не стала, сказала, таким беспределом никогда не сталкивалась.
Пресс-секретарь регионального кемеровского отделения ЛДПР Юлия Юдакова не комментирует факт приглашения иногородних наблюдателей на выборы, но говорит, что такая практика распространена в принципе.
Это вполне нормальная практика, потому что очень часто наблюдатели местных пытаются запугивать угрозами увольнения с работы, там давление оказывается на них, в том числе подкуп какой-то идет, чтобы они не выходили на участки. И поэтому я знаю, что некоторые партии действительно привозят из других городов наблюдателей, чтобы вот не было давления на местных.
Заместитель директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц считает завоз иногородних наблюдателей дорогостоящим, но эффективным мероприятием.
Ну, во-первых, нужно сказать, что это очень дорогостоящее мероприятие — привести людей из других регионов для того, чтобы они там наблюдали. Зачастую вот такие, когда привозят наблюдателей из других регионов, это связано действительно с тем, что кандидат или там партия, они рассчитывают достаточно жестко контролировать подсчет голосов и процедуры дня голосования, чтобы их голоса не украли, скажем так. Потому что те, кто понимает, что за них никто не проголосует, не привезут такое количество наблюдателей, чтобы обеспечивать соблюдение процедур в течение дня голосования. Значит, соответственно, есть те, кто надеется и знают, видимо, по каким-то соцопросам о том, что у них есть что отнимать в плане голосов на выборах. Поэтому они вынуждены прибегать к таким дорогостоящим мерам и обеспечивать вот такое, можно сказать, внешнее наблюдение с помощью иногородних граждан. Такая практика, в принципе, достаточно активна применялась в 90-х, 2000-х, когда действительно были, ну, такие активные избирательные кампании у нас в стране, все-таки какая-то конкуренция, особенно на губернаторских выборах. А сейчас, так как конкуренция снижается, так как все-таки зачастую не столько наблюдения, сколько какие-то договоренности могут на что-то повлиять, потому что наблюдатели, мы знаем, просто выкидывают с избирательных участков, не показывают процедуры, не предоставляют информацию. Таким образом, вот наблюдатели, к которым все привыкли, такие пассивные, они не могут обеспечить соблюдение этих процедур и заставить комиссию соблюдать закон.
Наблюдатели из соседних регионов завозила на выборы в местный парламент Тувы «Великий Хурал» в 2006 году Российская партия жизни. Оппозиционная партия тогда получила почти половину мандатов. Остальные достались Единой России. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Программа «Время свободы» продолжает обзор свежей западной прессы, которую сегодня подготовила Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Вот я только что сообщил слушателям, что в Сирии подверглись нападению 3 автобуса с гражданами Турции. Там в этой стране продолжаются напряженные волнения. И, кроме того, арабский мир тоже выражает беспокойство по поводу происходящего в Сирии. Что-то пишут об этом в западной прессе.
На самом деле довольно много сегодня реакций и комментариев на то, что в выходные, именно вчера, было обстреляно здание правящей в Сирии партии Баас в Дамаске. И газета «Нью-Йорк Таймс» даже называет это новой фазой сирийского восстания, которое, напомню, длится уже 8 месяцев и стоило жизни более 3000 человек. Как и остальные Специальные нападения на правительственные объекты, которые случались до сих пор в пригородах столицы и в небольших городах, два выстрела из гранатомета по зданию партии несут скорее символическое послание, чем реальную угрозу режиму, считает газета. Они ничто по сравнению с восстаниями 70-х и 80-х годов, которые на самом деле потрясали 40-летие правления семьи Аль-Асада. Ответственность за нападение взяла на себя организация под названием «Свободная сирийская армия», состоящая в основном из дезертиров и из регулярной сирийской армии, и базирующейся в Турции. Несмотря на давление международного сообщества и, в частности, Лиги арабских государств, Аль-Асад заявил в интервью газете «Таймс» в воскресенье, что будет продолжать бороться с тем, что он назвал вооруженными бандами. Президент Асад винит в организации конфликта вооруженные исламистские группировки, которые, как он утверждает, получают финансовую помощь из-за рубежа и пытаются расколоть Сирию. Риад Аль-Асад, полковник сирийской армии, перешедший на сторону восставших и возглавляющий сейчас вооруженную сирийскую оппозицию на юге Турции, отрицает, что соседние страны финансируют его организацию, а также снабжают ее оружием и помогают перебросить это оружие через границу.
Еще об одной теме из арабского мира. В воскресенье поступило сообщение о задержании сына Каддафи, одного из его правой руки в последнее время, Сейфа Аль-Ислама. Что пишет об этом?
Лондонская Таймс публикует комментарий, довольно любопытный комментарий автора книги «Преступление против человечности. Борьба за глобальную справедливость» Джеффри Робертсона. Статья называется «Сына Каддафи должен судить суд, а не линч толпы». Автор резко критикует позицию британского правительства, которое заявило, что вопрос о суде над сыном Каддафи Сейфом Аль-Исламом должен решать ливийский народ. И дело не только в том, что правительство Британии, по идее, должно выступать против смертной казни, подчеркивает автор, а именно это и грозит Аль-Исламу в Ливии. Дело в том, что он должен предстать перед международным правосудием, а не становиться объектом мести. Международный уголовный суд в Гааге предъявил Каддафи обвинение в преступлениях против человечности. Это одно из четырех обвинений, которые описываются международным правом как, цитирую, «наиболее серьезные преступления, которые затрагивают все человечество». Эти обвинения стоят над обвинениями в коррупции и убийствах, которые будут предъявлены Сейфу Аль-Исламу в Ливии. Помимо этого, в Ливии просто нет нормальной судебной системы, способной рассмотреть это дело. В противном случае, напоминает автор статьи в британской «Таймс», международное сообщество рискует повторить опыт судов над режимом Саддама Хусейна в Ираке. Из-за того, что США настаивали на том, чтобы Саддам получил смертную казнь, геноцид против курдов и болотных арабов так никогда и не был рассмотрен в суде, пишет британская «Таймс».
Ирина, еще время для одной статьи небольшой.
«Вашингтон-Пост» пишет о расследовании, которое вынуждена вести сейчас администрация Обамы. Не снабдил ли Иран правительство Каддафи специальными снарядами для использования химического оружия, которое ливийское правительство в течение нескольких десятилетий хранило в секрете? Снаряды, которые ливийское правительство начинило горчичным газом или ипритом, были обнаружены в последние недели в двух объектах в центре Ливии. Во время конфликта Ливии на Западе возникали опасения, что Каддафи может применить химическое оружие, поскольку Каддафи заявил международным инспекторам о старых запасах иприта, которые хранились на очень отдаленном объекте в пустыне. Именно этот объект Каддафи представил в 2004 году, когда обещал ООН, США и Великобритании начать уничтожение всех запасов химического оружия. Но никто не знал, что в центральной части страны есть намного более опасные склады.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте, по уточненным данным, 20 человек погибли в результате столкновений с полицией, продолжающихся уже третий день. Силы безопасности используют против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули. Демонстранты требуют скорейшей передачи власти от военных гражданской администрации. В Москве оппозиция сегодня проводит акцию под названием «Похороны выборов» в рамках кампании «Фиктивные выборы вне закона». Состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, содержащейся в следственном изоляторе в Киеве, крайне тяжелое, заявила уполномоченная по правам человека Нина Карпачева. 10 октября суд в Киеве приговорил Тимошенко к 7 годам тюрьмы по обвинению в превышении должностных полномочий. В Сирии подверглись нападению 3 автобуса с гражданами Турции. 2 человека ранены. Как сообщает информационное агентство со ссылкой на очевидцев, стрельбу на контрольно-пропускном пункте у турецкой границы открыли сирийские военнослужащие. Суд Хатлонской области Таджикистана принял к рассмотрению жалобы на приговор пилотам авиакомпании «Ролкан» гражданам России и Эстонии. 8 ноября пилоты были осуждены на длительные сроки заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Король Иордании Абдалла II совершает сегодня визит на палестинские территории. В программе поездки переговоры короля с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Камбодже открылся судебный процесс по делу 3 бывших лидеров режима Красных Кхмеров, обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности. Всем подсудимым более 80 лет. Они отрицают свою вину. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что вы приготовили своим слушателям?
Сегодня? Добрый вечер, Валентин. Да фактически то же самое, что и вы, могу вам сказать. Одна из основных тем – это предвыборная хроника. Как обычно, накануне выборов Дмитрий Медведев и Владимир Путин отказываются от важных мероприятий, перенесены выступления президента в парламенте и прямая телевизионная линия премьер-министра. По каким причинам, размышляют политологи. Две важные международные темы – итоги парламентских выборов в Испании, где произошел переход власти к правоцентристской партии, и непрекращающиеся массовые демонстрации в Египте с применением силы со стороны полиции и демонстрантов. Какова политическая и социальная направленность этих протестов? Вот одна свежая интересная тема. Сотрудник московской Бутырской тюрьмы Алексей Козлов, лейтенант, который дал интервью «Радио Свобода» и рассказал о нарушениях прав человека в изоляторе. Так вот, очень быстро он фактически лишился своей должности, части зарплаты и получил угрозы в свой адрес. И теперь уже он сам стал жертвой этой правоохранительной системы, о несправедливости которой рассказал. Сегодня новое интервью в итоговом выпуске программы с Алексеем Козловым. В конце выпуска расскажу о довольно интересном социальном явлении. Это штука, которая получила название «Голая революция в социальных сетях». Около месяца назад молодая египтянка Алия Магда Эль-Махди выставила в интернете свои фотографии в обнаженном виде как символ удара по насилию, расизму и лицемерию. Эти снимки были подписаны «Я счастлива, когда чувствую себя абсолютно свободной». И вот этот пример подхватили 50 молодых израильтянок. Они на минувшей неделе обнажились перед фотокамерой и затем передали коллективный снимок в средства массовой информации. Ждем репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Израиле Эллы Котлер. А сейчас представлю фрагмент беседы с московским культурологом, обозревателем портала OpenSpace.ru Станиславом Львовским. Мы беседовали о семантических значениях обнаженного тела в современной массовой культуре.
Так или иначе расшатывается, далеко еще, конечно, не распадается, но расшатывается вот эта структура традиционного общества, архаичная, да, которая, помимо всего прочего, характеризуется жесткими религиозными запретами и жесткой регламентацией сексуальных практик вообще. Я думаю, что то, не то чтобы это было какой-то очень уж важной тенденцией, но понятно, что любое расшатывание такого традиционного общества сопровождается высвобождением вот этой вот энергии, которое традиционное общество в сексуальных практиках запирает.
Речь идет о начале какой-то сексуальной революции, арабской эротической весне, или это какой-то шаг в направлении эмансипации женщин? Как вы это рассматриваете? Или все вместе?
Я прям не думаю, что это какой-то сексуальной революции, да, это один из каких-то очень мелких эксцессов, которые ей предшествуют. Это, конечно, связано с арабской весной, связано просто с общей атмосферой раскрепощения общества. Одним из главных пунктов на повестке дня любой либерализации в арабском мире, конечно, будет женская в более или менее радикальном виде.
Набирает силу движение в поддержку художника из Китая, правозащитника Ай Вейвея. Предложено фотографироваться в обнаженном противном виде те, кто выступают против преследований АйВВ за инакомыслие. Можно сказать, что обнаженное тело играет какую-то кодовую роль?
Ну, тут еще, наверное, можно вспомнить украинскую группу «Шемен», да, которые постоянно проводят акции, тоже используя обнаженное тело. Мне кажется, что применительно к обществам вроде украинского или китайского, это все-таки такой ультимативный способ привлечь внимание, чем манифестации каких-то более глубоких процессов. Нет, мне кажется, что просто это эффективная технология коммуникационная.
Московский культуролог Станислав Львовский. Валентин, а вы поддерживаете такие смелые художественные и общественные политические акты, интересно?
Нет, но это же дело не новое. Мы все помним Джона Леннона с Йоко Оно, но арабская девушка – это очень сильный ход, и будем надеяться, что с ней ничего не случится.
Ну вот 20.07, подробно об этой теме и других актуальных темах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07.
Благодарю вас, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шарый. Продолжаем программу «Время свободы». Ключевые международные новости. На состоявшихся в минувшее воскресенье досрочных парламентских выборах в Испании победила либеральная народная партия. Ее первоочередная задача – борьба с экономическим кризисом. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Либералы, получившие абсолютное большинство голосов, теперь смогут сформировать правительство и принимать парламентские решения самостоятельно, без поддержки других фракций. Учитывая кризисную ситуацию в стране и необходимость принимать непопулярные среди населения радикальные меры экономии, это немаловажно. Правившая до сих пор Испанская социалистическая рабочая партия потерпела самое крупное за последние 30 лет поражение, потеряв треть своих мест в парламенте. Наблюдатели полагают, что электорат припомнил социалистам их неспособность справиться с кризисом, в результате чего 22% трудоспособного населения страны не имеет работы, а так называемая бюджетная дыра превышает 70 миллиардов евро. Часть электората социалистов голосовала на этот раз за компартию, что позволило последней увеличить число мест в парламенте с 2 до 11. Лидер коммунистов Кайо Лара уже заявил, что выступит с жесткой оппозицией к курсу либерального правительства. Председатель Народной партии и единственный кандидат в премьеры, 56-летний адвокат Мариано Рахой, готов к подобному. В одном из недавних интервью он, полушутя полусерьезно, заявил, что не удивится, если в первые 100 дней своего правления левые устроят ему 5 всеобщих забастовок. Кстати, Рахой – один из наиболее опытных политиков Испании. В прошлое правление Народной партии с 1996 по 2004 год он входил в состав правительства премьера Хосе Мария Аснара. Теперь Рахой планирует ввести в свое будущее правительство, по примеру Греции и Италии, наиболее способных технократов. После обнародования результатов голосования Рахой обратился к населению страны. Народ Испании сделал свой выбор. Он решил принять изменения, которые мы ему предлагаем. Я надеюсь, что в процессе обновления страны примут участие все ее граждане, независимо от своих убеждений и политических пристрастий. Определенным сюрпризом для многих испанцев стала и новость о том, что в новом парламенте появится фракция баскской коалиции «Амаюр», близкой по идеологии к сепаратистской группировке «ЭТА». Впрочем, некоторые наблюдатели видят в этом желание сепаратистов, отказавшихся недавно от терроризма, включиться в парламентскую борьбу. Более приятной новостью стало избрание впервые в истории Испании депутата от «Зеленых», который обещает своим избирателям постоянно напоминать в парламенте о необходимости бережно относиться к окружающей среде. Что касается будущего премьера Рахоя, то он уже в понедельник проводит рабочую встречу с руководителями регионов. Цель, не теряя ни минуты, принять меры бюджетной экономии, в частности, сократить непомерно раздутый социалистами административный аппарат. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают поведение публики после появления премьер-министра России Владимира Путина перед аудиторией спортивного комплекса «Олимпийский» после боя боксеров Федора Емельяненко и Джеффа Монсона. Вот что пишут в блогах сайта Snoop.ru.
С трибун раздался низкий гул и свист. когда Путин поднялся на ринг, чтобы поздравить спортсмена с победой. Емельяненко по итогам трех раундов победил американца Монсона. В новостном выпуске Первого канала звуковая дорожка с реакцией публики не проигрывалась.
Блогер Алексей Навальный на своей странице в «Живом журнале» называет концом эпохи поведения публики. Он публикует видео, снятое одной из участниц боя, на котором явственно слышно междометие «фу».
«Ну, освистали». Знаковое, конечно, событие, но ожидаемое. Рейтинг Путина 30-40%, в зависимости от региона. Рейтинг стабильно падает, антирейтинг стабильно растет. Он уже не президент большинства. Я бы описал это проще. Путин у власти 12 лет, с 99-го года. Первые 4 года он делал и хорошее, и плохое. Много разумного. Еще 4 года он не делал ни хрена, а только дрожал над своим рейтингом. Последние 4 года он увлечен только воровством вместе со своими дружками и их родственниками. Больше ничем. Оттого и свист.
Пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик с Навальным и другими блогерами не согласна.
Народ, вы с ума посходили? Я была сегодня в Олимпийском, люди орали и свистели от радости. Приветственно, понимаете? У феномена, когда человек видит не то, что есть, а то, что хочется видеть, есть специальное название. Я его не помню, пусть будет «навальнизация». На самом деле, поверить в освистание может лишь тот, кто не бывал на подобных боях и соревнованиях. Зал всегда так шумит, орет, свистит и улюлюкает. Тем более, что по окончанию речи Путина о бойцах Емельяненко трибуны взорвались криками и аплодисментами поддержки. Кстати, все локальные возгласы «фу» были связаны, скорее всего, с дебильной организацией входов и выходов в Олимпийский. Мы туда пытались войти целый час, и это без Путина и его охраны. А выйти, когда Путин начал говорить, уже, естественно, было нельзя.
Снобру тоже выложил компрометирующую запись на своем сайте, а в комментариях к ней появились самые разнообразные предположения о том, как власти отреагируют на случившееся, пишет Алексей Ковалев.
Запретят свистеть и делать «у-у-у», как белорусам теперь нельзя хлопать. Нечего тут вокальный экстремизм разводить, понимаешь?
Блогер Михаил Калужский обратил внимание, насколько речь Путина после боксерского боя с использованием словосочетания «русский богатырь» напоминает речь президента России из рассказа Владимира Сорокина «Пепел», написанного 11 лет назад.
«Три долгих года мы боролись за нашу страну, за наше будущее. И в этой борьбе нам помогали Русская Православная Церковь и лучшие духовные силы страны, одной из которых стал новый вид богатырского единоборства – гнойная борьба. Именно гнойная борьба оказалась в этот драматический и ответственный для России период поистине народным видом спорта, пробудившим нацию ото сна и объединившим здоровые силы страны». И далее по тексту.
В англоязычной блогосфере обсуждают рекламную кампанию известного производителя одежды United Colors of Benetton. На плакатах, появившихся в крупных европейских и американских городах, критикуется существующая неприязнь в связи с противоположными религиозными или политическими взглядами. Целующимися изображены политические и религиозные оппоненты – Папа Римский Бенедикт XVI и имам египетской мечети Аль-Асхар Ахмед Аль-Таеб, президенты США и Венесуэлы Барак Обама и Уго Чавес, лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ир и Ли Мён Бак, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, а также другие. Больше всего протестов вызвал рекламный постер с поцелуем Папы Римского и главы египетской мечети. Канцелярия Ватикана написала возмущенное письмо, и плакат в итоге с улиц убрали. Он, правда, до сих пор есть в интернете. В посвященном религиозным вопросам блоге «Гардиан» Саймон Хилл не удивляется такому поведению католической церкви.
После этого случая довольно легко утверждать, будто христиане только тем и занимаются, что жалуются на секс. Причем в случае с Бенетоном смешно сказать, речь шла всего-навсего о поцелуе. Ватикану даже пришлось пригрозить судебным иском, чтобы заставить модный дом убрать с улиц плакат, на котором изображен Папа Римский. В Риме в очередной раз на лили воду на мельницу популярного стереотипа. Таким и должен быть христианский гнев.
В блогах «Хаффингтон Пост» комментатор Санди Прой игнорирует сексуальный посыл плакатов, а размышляет об исторических параллелях поцелуев известных политиков.
Когда в 1979 году советский лидер Леонид Брежнев поцеловал лидера Восточной Германии Эриха Хонекера, это был настоящий поцелуй. Когда президент США Барак Обама целует главу Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао, это всего лишь рекламная кампания. К вашим услугам исторический комментарий к непониманию истории. А для ламеров следующее. Брежнев действительно поцеловал Хонекера. Железные мужи коммунизма по-настоящему были склонны к этим грязным играм, в отличие от их коллег-ковбоев по другую сторону баррикад холодной войны. Их маскулинность при этом давала им определенную защиту от подозрений. Помогали все эти танки на городских площадях. Но когда братский поцелуй попал на Берлинскую стену, это стало символом протеста, отчаянным поцелуем обреченной любви. Рекламная кампания против неприязни на этом фоне – всего-навсего провокация.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Александра Вагнер. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте, по последним данным, не менее 20 человек погибли в результате столкновения между демонстрантами и полицией. А в Москве представители оппозиции проводят сегодня акцию под названием «Похороны выборов». Состояние здоровья экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, содержащейся в следственном изоляторе, крайне тяжелое, заявил уполномоченный по правам человека Нина Карпачева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Владимир Путин освистан в Олимпийском.
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова о деле мокрого прокурора.
В блогах «Свободы».
Ученый Игорь Сутягин. В лагерях мне встречались настоящие люди.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Отток частного капитала из России в октябре оказался лишь немногим меньше сентябрьского, когда он достиг максимума с начала года. А в целом с января по сентябрь чистый отток капитала из страны составил 64 миллиарда долларов, сообщил председатель Центрального банка Сергей Игнатьев. Это почти вдвое превышает показатель 2010 года в целом. Тему продолжит Сергей Синицкий в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В октябре из России было вывезено капиталов на 13 миллиардов долларов больше, чем ввезено. Большая разница за один месяц была в этом году только в сентябре – 14 миллиардов. Одной из главных составляющих стало, как и в сентябре, перераспределение активов в российской банковской системе, полагает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если мы говорим про данные октября, например, то там очевидно, что, наверное, порядка 60% оттока капитала, который был зарегистрирован, это, собственно, отток чисто банковский, то есть это означает, что именно банки в своих интересах, не в интересах клиентов, а именно исходя из своих финансовых позиций, профинансировали дополнительный отток на 8 миллиардов долларов за месяц. И в сентябре у них тоже влияние было достаточно значимым, процентов 40 от оттока капитала. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что если смотрим на данные по 2011 году, то есть 64 миллиарда долларов, которые ушли с начала года, там все-таки основное влияние – это именно корпоративное решение компании по оттоку капитала, то есть это больше перевод средств клиентов в рубеж или приобретение иностранных активов, но это именно больше структурный отток, связанный с решением компании.
Динамика текущих выплат по внешнему долгу российских компаний и предприятий с одной стороны и динамика покупок наличной валюты населением. Эти два фактора, на ваш взгляд, сколь значимыми оказались с начала осени? Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Действительно, эти факторы послужили одними из основных для ускорения темпов чистого оттока капитала из России, который наблюдался в сентябре-октябре и продолжает наблюдаться в ноябре. Если посмотреть, как в рамках года распределены выплаты по внешним долгам, то основные выплаты приходятся на четвертый квартал этого года. Ну, понятно, что компании и банки не ждут последнего момента и аккумулируют ресурсы для этих выплат заранее. Что касается покупки валюты населения, тут пока статистики достоверной нет, но предварительные данные говорят не столько о том, что население активно покупает валюту, сколько то, что население перестало валюту продавать. То есть, если раньше продажи валюты населения не способствовали притоку капитала, то с точки зрения чистого оттока капитала этот фактор уже стал негативным.
Еще примерно с середины прошлого года, как отмечали многие эксперты, российские компании-экспортеры стали возвращать в страну все меньшую часть своей валютной выручки на фоне замедления, ранее постоянного, укрепления ослабление рубля, а невозврат в страну валютной выручки также относится к категории оттока капитала из нее. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Я не склонна считать удержание экспортных доходов за рубежом как такой важный фактор оттока капитала, потому что в основном, конечно, когда мы говорим о невозвращении экспортной выручки, мы подразумеваем экспортеров там, нефти, газа, металлов. Это те сектора, которые подвержены достаточно жесткому налогообложению, ну, во всяком случае, в части от нефти, газа. То есть уровень налоговой нагрузки, он, на мой взгляд, не позволяет очень значительные суммы оставлять за рубежом, ну, во всяком случае, такие суммы, которые были бы материальны с точки зрения вот этого ускорения оттока капитала. Поэтому, на мой взгляд, все-таки отток капитала, который мы наблюдаем, это больше отток, связанный либо с приобретением активов за рубежом, то есть это какие-то российские компании, которые диверсифицируются в зарубежной экономике, или это просто финансовые транзакции, то есть, опять-таки, российские компании, не обязательно экспортеры, которые просто увеличивают свои финансовые ресурсы на зарубежных счетах, или же счета в валюте в России, потому что увеличение валютных счетов – это тоже отток капитала.
В группе фундаментальных внешних факторов, влияющих на динамику оттока капитала из России, эксперты часто выделяют и такие. Во-первых, традиционный для периодов неблагоприятной экономической конъюнктуры в мире перевод международными инвесторами своих капиталов с развивающихся рынков в более надежные, с их точки зрения, активы в развитых странах. Во-вторых, отсутствие внешних источников финансирования для российских компаний и банков, за счет которых они могли бы привлечь новые кредиты, например, для обслуживания своего внешнего долга. Александр Морозов, банк HSBC.
Если отталкиваться от фактической статистики оттока капитала осенью этого года, то можно упомянуть, наверное, еще один фактор. В России функционирует ряд дочек зарубежных банков, европейских банков. Именно в период августа, сентября, октября наблюдался по линии некоторых банков отток валютных средств. И есть понимание, что ряд европейских банков, которые имеют своих дочек в России, использовали российские ресурсы для фондирования материнских банков, поскольку в Европе это было сделать затруднительно или это стоило гораздо больше деньги, чем использование российских ресурсов. Но говоря в целом, нужно отметить серьезную разницу в той ситуации, которая наблюдается сейчас, той ситуации, которая была в 2008 году. Тот ключевой канал, по которому мировой кризис передавался в России в 2008 году через сырьевые цены, прежде всего нефтяные цены, вот этот канал не работает. Поэтому влияние событий в Европе и мировой экономике на Россию пока ограничивается только финансовым каналом, а только через отток капитала. Соответственно, последствия для России пока выглядят гораздо менее серьезными, чем это было в 2008 году.
В 2009 году чистый отток частного капитала из России составил 57 миллиардов долларов, в прошлом году – 34 миллиарда. В этом году только за первые 10 месяцев отток капитала превысил его приток в страну на 64 миллиарда долларов.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Сергей Синенский. И в завершение нашего информационного выпуска рубрика «Общественное мнение» о правах человека, интересах власти и общества в России, так называется одно из последних исследований аналитического центра Юрия Левады. Совпадают ли, по мнению граждан, интересы власти и общества? Считают ли люди, что они в силах повлиять на политические процессы в стране? Какие настроения проявились в ходе нынешней предвыборной кампании? Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На вопрос, как вы считаете, совпадают ли сейчас в России интересы власти и общества, только 3% опрошенных Левада-центром отвечают твердое «да». 21% респондентов говорят «скорее да», 44% «скорее нет» и 24% «определенно нет». То есть в сумме количество людей, полагающих, что интересы власти и общества не совпадают, составляет 68%. О том, почему подавляющее большинство граждан склонно думать именно так, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады.
Во-первых, это, конечно, устойчивое мнение мнение большинства россиян, которые чувствуют это в своей ежедневной практике. Поэтому отчасти это такое устоявшееся мнение о том, что интересы власти и народа всегда расходятся. С другой стороны, власть живет собственными интересами. И вообще представление россиян о власти, с одной стороны, это представление о чиновниках, а чиновники, значит, коррумпированные и так далее, а с другой стороны, политики, а политика – грязное дело, и политики думают только о собственных интересах. Поэтому представление о власти, что люди из власти обманывают народ и живут за его счет, и поэтому в этом смысле их интересы никогда не могут совпадать. И, конечно, ощущение, что связи между властью и населением нет.
Могут ли люди и, кстати, хотят ли влиять на политические процессы, идущие в России?
Такая твердая установка на то, что все-таки большинство повлиять не может. Признание, что не могу повлиять, это свыше 80% взрослого населения. Процентов 12-14 считают, что так или иначе все-таки влиять могут. Поэтому, скорее, не только не могут, но и не хотят вовлекаться ни в активное противодействие власти, ни в политическую жизнь и чаще всего, по правде сказать, не видит возможности. Собственно, что надо делать, люди себе не представляют, для того, чтобы быть активным участником политической жизни.
Видите ли вы отражение этих настроений в ходе текущей предвыборной кампании?
Тут довольно сложно. С одной стороны, все-таки значительная часть российского населения, взрослого, который может по праву участвовать в выборах, в общем, заинтересована тематикой выборов. С другой стороны, ощущение, что все равно, в общем, результаты предопределены, отталкивает людей от реального участия. Поэтому данные о поддержке тех или иных партий на думских выборах, в общем, не слишком высокие.
По отношению к проблемам, имеющимся в стране, у россиян две основных позиции. Первая – терпеть и приспосабливаться, вторая – воспользоваться выборами для смены лидеров. Причем обе эти точки зрения набирают по 35% голосов, по последним данным вашего центра. Есть и третья – устраивать акции протеста, но она значительно менее популярна. О чем говорит, на ваш взгляд, такое соотношение мнений?
Ну, протестные настроения, вернее, даже не просто настроения, а желание активно выразить протест, вообще всегда было не очень высоко, по данным наших опросов. Интересно то, что укрепляются представления людей о том, что можно влиять на политическую ситуацию с помощью выборов. Потому что, вообще-то говоря, за этими данными, конечно, стоит высокое недовольство россиян нынешней властью. Оно сказывается на одобрении поведения первых лиц страны, на уровне доверия к ним. За последние месяцы эти показатели падают. И одновременно с этим вот как бы подрастает доля людей, которые считают, что с помощью выборов можно изменить ситуацию.
Социолог Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований аналитического центра Юрия Левады, гость рубрики «Общественное мнение». Напомним, что исследования, о которых шла речь, центр проводил на свои собственные средства с 3 по 19 октября 2011 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1520 человек. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. В этой программе будет обсуждаться вопрос о нарушении законодательства накануне предстоящих выборов в Госдуму. Участвует в программе председатель Петербургской правозащитной организации Лиги избирательниц Татьяна Дарутина и долгосрочный наблюдатель организации «Голос» Игоря Скулкин. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Лина Ширяева и Антон Золотых. Всего доброго. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 7325 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».